Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева. И, как всегда, в этом часе мы говорим с нашими гостями о пути, их пути в светском обществе, пути христианина в светском обществе. И сегодня с огромной радостью, с огромной и трепетной радостью представляю вам нашу сегодняшнюю гостью. У нас в студии Ольга Демидюк, журналист, писатель, автор книги «Солнце взойдет», которая не так давно вышла, но я ее уже вовсю читаю, и солнце надо мной тоже восходит уже потихонечку. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте, добрый вечер, Кира.
Очень-очень рады видеть вас в нашей студии. Огромное количество вопросов, честно говоря, потому что давайте сразу приоткроем интригу нашим слушателям. Книга о том, как Ольга, будучи инженером много лет, полностью изменила свою жизнь. После жизни в мегаполисе она уехала в деревню. И Ольга очень молодая, красивая девушка, то есть это не такой уж совсем, знаете, дауншифтинг, который люди обычно уже ближе к пенсионному возрасту осуществляют, чтобы жить на свежем воздухе, чтобы жить полной жизнью, переезжает из города большого, да, в деревню. А Ольга такой рывок какой-то сделала героический. И, конечно, первый вопрос, вот самый первый вопрос, который направлен, это как, почему и зачем вы это сделали? Что вас побудило?
На самом деле, у меня никогда не было плана жить в деревне.
Ни у кого, наверное, такого плана изначально нет.
И более того, вообще вся моя история переезда в деревню и всего того, что случилось после этого, это история о том, как случается что-то, чего ты не ждешь абсолютно, и о том, как происходит необыкновенное, и о том, что так не бывает, но так случается. Это прям такая цепочка чудесностей вот на этой дороге меня потом сопровождала. Но, конечно, всего я этого не знала, да, о том, что будет впереди. И переезд, он очень прозаичный. Тут нет какой-то истории о том, что я искала свои корни, искала какое-то заземление.
Решила печь хлеб.
Да, решила печь хлеб. И даже это не история о том, что я устала от жизни в столице, мне вот это все приелось.
Ухожу.
Да, хожу ходить по России, трогать пшеничные поля. Нет, все на самом деле было не так.
Да.
Я, как ты сказала, да, работала инженером. В какой-то момент я начала писать регулярно. У меня был свой страничка в живом журнале, у меня уже была какая-то своя аудитория, и эта деятельность, она стала меня захватывать прям писательская. И я помню очень хорошо, что мне нужно на работе проектировать насосные станции, например. Начальник у меня спрашивает, где, Оля, где проект? Я думаю, почему он мне задает эти странные вопросы? Причем здесь я вообще? Я не должна этим заниматься. Это вообще не моя жизнь. Вдруг как будто бы кто-то переключил какую-то кнопку, перевел стрелки, а мне об этом даже не сказали. И я просто стала понимать, что нет, вот я сейчас живу не своей жизнью, я не на своем месте. И меня тянуло вот в какую-то эту сторону, в творческую. Я не знала точно, чем я прям хочу заниматься, но я хотела, чтобы это была связана деятельность с текстами. Может быть, какой-то копирайтинг. Я себя представляла, например, в каком-то рекламном агентстве в Минске. В Минске с какими-нибудь коллегами креативными, классными. Мы там будем заниматься всякими веселыми вещами, придумывать рекламные слоганы, например. Я думала так. И я решила уволиться. Вот,
хотя... Из инженерной вот этой компании.
Да, да, да. Я уволилась, такая вся, я помню, как я уходила, как звезда. Ну, мне так казалось, что я прям совершила сейчас вот шаг какой-то новой, необыкновенной жизни. Да, как да. Я устала уже я от вот вас. Этого с... графика с 8 до 5, того, что мы все выходим через турникет. Вот это какое-то серое здание. Сейчас все заиграет яркими красками, думала я. Я, значит, там стала, да, какие-то искать работы, резюме свое размещала и так далее. Но оказалось, что я очень сильно облажалась на самом деле. И прекрасная сказочная жизнь никак не начинается. На работу меня никто брать не хочет. Деньги заканчиваются, жить мне негде. Я переезжаю с места на место по каким-то общагам, друзьям. В общем, прям начинается такое тяжелое для меня время. Накатывает страх, тревога, вот это, да, чувство. Мне кажется, вообще вот это чувство неизвестности, оно очень похоже на такое предчувствие смерти. Это очень большой страх на самом деле. Он тебя начинает вот прям съедать. И как раз в это время так получилось, что, видимо, вот в этом моем уязвимом каком-то состоянии, когда пошатнулись мои опоры земные, Бог решил, что пора. Пора ему как-то, значит, подойти поближе ко мне, потому что все это время, всю мою жизнь, это было так. Бог где-то был, ну, как где, он на своем месте был всегда, это я была где-то далеко от него, и он как будто периодически подходил, говорил мне: «Оля, я тут, если что, привет». А я говорила: «Здравствуйте, мне не надо». Нет, я буду дальше жить свою жизнь. Я не была церковным человеком, вообще не была никак связана с верой, только была крещённой. Вот. И вот он так периодически ко мне захаживал, я от него отворачивалась. Но, видимо, вот сейчас я его заметила всё-таки. То есть вот его какой-то, не знаю, стук вот этот тихий в дверь, да, или какой-то его голос, не знаю. Именно в этот период мне моя близкая подруга дала мне прям вот она так, вот прям пришла ко мне в гости и дала мне в руки книгу «Не святые, святые» и сказала: «Почитай». А я же не работала, у меня было время. Да, и я прям такая, почему-то у меня вдруг появилась мысль, что вот сейчас я должна этим заниматься. И я прям за 2 или 3 дня ее прочитала. И так получалось, что через какое-то время у меня было день рождения, там буквально через неделю. И почему-то, я не знаю почему, когда я захлопнула эту книгу, у меня появилась мысль: мне надо пойти на исповедь. Вот прям вот так. Почему-то вот конкретно на исповедь. Я еще это так представляла, знаю, что это просто какой-то ритуал. Вот я так связала это с какой-то немножко мистикой. У меня день рождения. Исповедь — это вроде бы там что-то очищают. И после этого что-то вроде бы в твоей жизни улучшается. Это был просто такой вот шаг, никак не связанный тоже пока еще с ощущением Бога. Я просто думала, возможно... как-то мне станет легче, лучше после этого. И я просто вот так вот и пошла. Просто прям нагуглила ближайший храм. Я не знала, да, никаких храмов. Позвонила туда, прям спросила: расскажите, пожалуйста, а куда там идти, а что надо делать? А мне говорят: вы просто придите, вы просто придите. Я стала волноваться: как я пойму вообще, где исповедь, куда мне, кому мне подходить, что мне говорит, что я пришла. А мне говорят: понимаете, вы когда приходите в храм, это вы как будто садитесь в самолет. И вы же не будете к пилоту подходить и спрашивать: мы уже долетели, а уже как бы пора выходить. Вот просто доверьтесь и сядьте в самолет, сказала мне женщина вот эта из церковной лавки. Мне кажется, вот эти слова были не только про мой поход в храм в тот момент, а вообще про последующий переезд в деревню и все, что произошло, потому что я как будто села в самолет вот в этой точке, да, и доверилась этому полету, и я не знала, куда он прилетит. Вот, и я помню, что я иду на эту первую исповедь свою в жизни просто с таким веселым ощущением, вот это какой-то вечер, я вот так вот провожу вечер. И вот тут случается что-то совершенно неожиданное для меня, потому что как только я открываю дверь храма, как только я становлюсь вот в это пространство, у меня начинают градом течь слезы, и я понимаю, что вот я пришла домой. Вот сейчас я пришла домой, наконец-то, после долгих-долгих блужданий, я дошла. И это было чувство, которое никогда в жизни у меня не повторялось. Я одновременно почувствовала и увидела всю свою жизнь и все моменты, когда я обижала Бога и людей. Это прям вот пронеслось, вот как говорят о том, что перед смертью ты вдруг вот как пленкой, да, показывается твоя жизнь. У меня вот так вот это случилось, это просто молниеносно произошло. Ты ощущаешь себя в этот момент очень-очень, тебе очень стыдно, но при этом, при всем, несмотря на это все, ты ощущаешь необыкновенную к себе любовь.
Угу.
Просто. И от этого ты не можешь это пережить, и поэтому, наверное, льются слезы, ты не можешь с этим справиться. И причем самое, наверное, такое чувство, которое меня навсегда, я надеюсь, будет удерживать рядом с Богом, потому что я понимала, что даже в те моменты, когда я максимально просто была мерзким человеком, вот максимально, в эти моменты его любовь вообще ни на секунду не колебалась по отношению ко мне. Вот. И я помню еще, что я же не понимала, что со мной. Я не знала, я же тогда не читала никакие истории людей. Я уже потом узнала, что это называют встречей личной, да, что это была какая-то благодать. И тогда я просто пыталась еще как-то собраться. Надо собраться, что происходит. Мне уже вот надо идти, подходить к священнику, я не могу остановить слезы. Вот. И ничего не получалось, просто вот они лились. И я когда дошла, я прям не могла даже проговорить что-то ему, просто говорила: помогите мне, пожалуйста. Вот, вот такая была вот эта первая моя точка, моя посадка в самолет.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
В гостях у «Светлого радио» Ольга Демидюк, журналист, писатель, автор книги «Солнце взойдет». Мы сейчас говорим о приходе Ольги к вере, и он такой, вы знаете, совершенно невероятный какой-то, очень светлый, как Пасха, как новое рождение. Ну, это нельзя писать словами, да, когда Господь касается твоего сердца. Как бы ты ни описывал, поймет только тот, кто переживал.
Да, да, да. И после этого очень скоро я переехала, собственно. Мне кажется, что вот, возможно, это уже был вот этот момент, когда Бог меня взял уже крепко за руку, и я тоже дала ему в этот момент свою руку. И вот мы уже пошли вместе. Буквально, наверное, через месяц так сложились обстоятельства, что уже было понятно, что я совсем в Минске не могу ни за что зацепиться. То есть мне либо надо возвращаться снова на свою уже работу, из которой я выходила так,
просто
делая сальто. Да, да, просто возьмите меня, пожалуйста, обратно, мне есть уже нечего. Примерно так это было. И вот та же подруга, кстати, которая дала мне книгу, она почему-то, вот мы с ней прям сидели так на кухне, такие посидели, сиделки девчачьи, я ей жаловалась на то, что вот как все плохо оказалось, и мне негде жить скоро будет. И она почему-то вспомнила какие-то мои рассказы ей о том, что вот у меня есть домик в деревне, домик моей бабушки и дедушки, и что там сейчас никто не живет. И она мне прям вот так вот и сказала: слушай, так а что, вот помнишь, ты мне рассказывала, а что там сейчас, там кто сейчас? Я говорю: да нет, никого там нет. Она говорит: так а ты не хочешь вот прям поехать туда сейчас? И я помню очень хорошо, что, вы знаешь, как когда у нас внутри мы принимаем какое-то решение, у нас внутри обычно такое многоголосье.
Да.
Очень-очень много разных голосов, тревог, сомнений, страхов. И это такой хор вообще мощный. Вот. И в какой-то момент... от какой-то мысли вдруг происходит резкий покой. То есть все остальные голоса замолкают. И когда она произнесла вот это свое предложение о том, что, может, ты поедешь в деревню, и я прислушалась к себе и поняла, что там все замолчали. Вот у меня теперь внутри такое очень спокойное море. покоя. И я подумала, да, это будет классный вариант. Я просто там проведу лето, подумала я. Я просто переживу какое-то время, мне будет там полегче. Молодая картошка как раз там уже выросла. Мамины помидоры, потому что деревня была дачей для родителей, которые жили в городе. Вот. Это просто был вот такой вот ход приехать на время. Но когда я туда приехала, я поняла, что уехать я уже не смогу.
Ничего себе.
Потому что именно там, когда я оказалась уже на этой земле, когда я села на крылечко этого домика, я вдруг почувствовала... Да, это даже вот не мысль, не то, что ты услышал что-то, не то, что тебе это сказал кто-то, а ты вдруг это чувствуешь. Тоже какое-то такое очень явное знание внутри тебя, что ты приехала домой, и все теперь у тебя будет хорошо. Вот. И поэтому я и не смогла покинуть это место больше. Хотя еще какое-то время рациональная часть меня пыталась рваться в Минск и продолжать тут искать работу, оставаться нормальным человеком, потому что поверить в то, что там все будет хорошо, было невозможно, если как-то рационально об этом всем думать. А как будет хорошо? А чем я тут буду заниматься? Что я буду делать? Где я буду брать деньги? Что я буду есть? Вот. Никто ответ мне не давал.
Естественно, да.
Да, да. Надо было доверять этому голосу и держаться его, чтобы просто посмотреть, что же будет дальше.
И что было дальше? Я просто сижу как в захватывающем просто
кинофильме.
Просто боюсь дышать.
На самом деле, в деревне, когда я туда приехала, несмотря на то, что, казалось бы, я уезжаю из большого города, теряю вообще какие-то свои социальные связи, свои разные деятельности, потому что в Минске была очень активная у меня жизнь. И казалось, и все мои друзья думали, что вот все. Я попала в болото, меня надо спасать. Когда они уже поняли, что я не собираюсь возвращаться, то есть они могли еще принять вариант, что я просто там делаю выдох какой-то и наполняюсь деревней, чтобы вот с новыми силами, значит, в эту борьбу с городской жизнью войти. Вот, когда они поняли, что нет, я не собираюсь, вот они прям очень переживали. Но именно там, именно в этом месте вдруг вот эта моя жизнь, вот эта моя дорога, она стала проявляться вот в этом маленьком городочке, который рядом с моей деревней. Вот как я уже говорила, когда я была инженером, у меня появилось это чувство, что это не мое, это не моя жизнь. И вот мы с тобой обсуждали, что чувство, что ты живешь своей жизнью, его невозможно ни с чем перепутать. Вот ты, как говорила писательница Ольга Примаченко, совпадаешь с собой по краям. А когда ты не совпадаешь, это постоянное ощущение, вот как будто на тебе костюм не по размеру, туфли тебе жмут, например. Тебе постоянно что-то колет, что-то чешется, что-то нужно поправить и что-то поменять. Вот. И когда ты вот обретаешь вот эту свою одежду, ты вдруг понимаешь, что вот, ого, вот так вот можно. И там я познакомилась с девочкой, с фотографом, с которым мы начали делать проект. Просто вот так вот довольно случайно он получился. Мы стали брать интервью у пожилых людей, у бабушек, у дедушек об их судьбе. Она очень талантливый фотограф, а я стала просто записывать их разговоры. И это все было не коммерческие проекты, но я выкладывала это в социальных сетях. Плюс как-то очень быстро я познакомилась со всеми людьми этого города, прекрасными и талантливыми, которые чем-то занимаются. И у меня появлялась вот эта мысль о том, что, ого, как интересно, оказывается, в маленьком городе можно жить, и при этом эта жизнь наполненная, это не жизнь человека, у которого что-то не получилось, а он хочет тут жить. И при этом, при всем, у него есть дело, и это дело еще меняет жизнь других людей. И я просто хотела с ними поговорить, даже, может быть, чтобы самой получить какие-то ответы, что так можно. И я просто стала звать звать их на интервью. Я никогда не была журналистом, не училась на журналиста, не думала вообще, что я могу это делать. Но я помню первые вот эти интервью, когда человек садится напротив себя, ты включаешь диктофон на телефоне, и вдруг происходит что-то странное, ты оказываешься как будто в каком-то шарике, где вы с этим человеком один на один, ты вот все время разговора смотришь в его глаза, слышишь его голос, и вдруг видишь, распознаешь в нем целую вселенную, и я помню, что после этих разговоров я летела как на крыльях домой. Я просто поняла, что я нащупала что-то, что дает мне силы. Мне кажется, вот наше дело, оно дает нам силы, то есть не отбирает, а наоборот наполняет. И вот, вот так вот как-то постепенно это шло вот цепочка за цепочкой. Кто-то меня стал приглашать делать благотворительные репортажи, например, там для интерната психоневрологического. Вот такие вот истории. Я просто это все делала для себя, и потому что у меня было время. И через какое-то время эти материалы заметили в монастыре Свято-Елизаветинском и пригласили меня на работу. Именно потому, что им нужен был журналист, который занимается именно социальной журналистикой. И я очень хорошо помню, что когда я приехала к ним на собеседование, они сказали: вы знаете, вот у нас такой большой спектр работы, нам нужно разговаривать с пожилыми людьми. У нас есть патронажная служба, где сестры милосердия ухаживают за бабушками, и вот мы записываем их истории. И я думаю, так вот же, я же этим как раз и занималась. Получилось, что как будто Господь готовил меня вот уже к моей профессиональной деятельности потихонечку, вот давая мне вот эти такие маленькие дела. И вот из них сложилась моя профессия. И уже потом я и училась, проходила какие-то курсы, очень много читала разных репортажей, интервью, чтобы вот этим делом, да, уже действительно заняться.
Это очень интересно. И как вы адаптировались вот в этой монастырской своей работе? Это же совсем другой мир. То есть вы, получается, из светского мира, во-первых, сначала в веру окунулись, потом вы в деревню уехали, и тут вы вообще попадаете в монастырь. То есть такое погружение полное вообще.
Мне кажется, это все было как раз-таки очень
да,
органично.
Органично. Звучит и... органично.
Да,
просто
да.
Представляете, для человека, который это, ну, впервые слышит, ему это не очень знакомо, ему, наверное, было бы интересно спросить, ну а как ты, Оль, там в монастыре-то адаптировалась после своей инженерной компании?
На самом деле монастырь, он очень социальный. У него вот такой большой спектр социальной деятельности, он открыт, наверное, больше миру и светским людям, чем какие-то другие монастыри. Вот у него такая концепция в целом. Монастырь Елизаветинский, покровительница княгини Елизаветы, основательница Марфы Мариинской обители, и его задумка вот, да, быть подобным и Марфе, и Марии. То есть и должна быть и молитва, и какое-то служение.
Делание.
Делание, да. И поэтому для меня как раз-таки в этой работе сошлось два моих главных интереса, которые появились за это время, которые я обрела. Это моя вера, и мне было очень интересно, конечно же, ее узнавать, углубляться в нее, вообще погружаться в мир православия. Потому что когда после вот той встречи моей, да, с радостью какой-то необыкновенной и с любовью, я была в таком удивлении о том, что я этого не знала почему-то. У меня был до этого какой-то духовный поиск, я искала там Бога в эзотерике, в каких-то таких экзотических религиозных практиках. И вдруг я понимаю, что вообще-то все это время вот этот океан православия, какой-то невероятно глубокий, очень красивый, до дна которого невозможно добраться. И вот как только ты туда окунаешься, ты видишь вот этих всех прекрасных разноцветных рыб, какие-то кораллы, какие-то дельфины, киты. Он вообще был за углом всегда. Но я почему-то туда не заглядывала. Я почему-то искала там где-то вдалеке. И мне, конечно, очень хотелось вот нырять прямо в этот океан и изучать, рассматривать это все. Я думала, как это могло произойти, что я 27 лет этого не видела и не знала. Вот. То есть вот этот интерес. И второй интерес — это, в общем-то, мир людей, история людей. И получилось, что вот так как-то органично и красиво Господь это свел и соединил. Но это произошло не через месяц, не через 3 месяца, а через 3 года моей жизни в деревне. И, наверное, то, чему я научилась за это время, это что такое терпение. Что такое терпение и доверие Богу, потому что мне, когда читают книгу мою, мне иногда пишут отзывы о том, что «Ольга, я вдохновилась вашим опытом, бросаю свою нелюбимую работу».
Вот это опасная такая история, да?
Я говорю, нет, не надо, пожалуйста, не делайте этого, потому что будет очень тяжело. Я вообще против вот таких резких поворотов, резких прыжков. Надо очень внимательно следить, что мотивирует сейчас тебя, потому что, правда, можно совсем не туда уйти. Я просто уже, когда уходила, на самом деле, я уже настолько вот чувствовала, что меня разрушает то, что я сейчас здесь, что вот этот страх умереть, это прям вот так воспринимался, он в какой-то момент стал сильнее страха неизвестности и перемен. Только поэтому я ушла, хотя я очень долгое время еще проверяла это чувство, очень долго с ним жила и уходила, когда у меня уже заканчивался контракт. То есть я уже все-таки дождалась вот возможности сказать «до свидания», не хлопать прям дверью, вот так. И я могу точно всем сказать, кто решится на подобное, в какой-то момент вы придете в точку, когда будет все максимально плохо, и когда вы пожалеете о своем решении. Это будет обязательно.
Звучит многообещающе.
Я вам обещаю. Такой аттракцион.
Вечер воскресенья на радио Вера. Дорогие наши слушатели, у нас в гостях Ольга Демидюк, автор книги «Солнце взойдет». Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы вернемся очень скоро. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио Вера продолжается. Дорогие друзья, напоминаю вам, что у нас в гостях Ольга Демидюк, писатель, автор книги «Солнце взойдет», журналист и, в общем, человек, который имел смелость посмотреть на себя честно. И вот сейчас мы об этом говорим, и с удовольствием, честно говоря, слушаю Ольгу. Дорогие друзья, если вы только что присоединились, вы сейчас меня обязательно поймете. Я в вас верю. Да, Ольга. И так, значит, монастырь. Книга, вот книга, она когда началась, на каком жизненном этапе?
Да, тут можно, кстати...
Мы к ней как раз вот подобрались.
Сейчас я пытаюсь найти какую-то точку отсчета подальше или поближе уже все-таки к текущим событиям. Я, так как я писала, да, так как у меня уже был свой блог, у меня была какая-то своя аудитория, когда я переехала в деревню, я, конечно же, весь свой опыт, все свои переживания тоже описывала. Это был такой вот дневниковый формат, да, то есть мне самой так было легче проживать какие-то события.
Конечно. Как собеседник.
Да, и причем какие-то истории, они содержат внутри себя боль мою, потому что были трудные периоды, вот материальные трудности, прям тяжело жить в деревне, в таком необустроенном домике, где не было сначала даже водоснабжения, вот, и... что-то случается в твоей жизни, ты не понимаешь, где тебе найти выход, ты пишешь об этом историю, просто чтобы самой, наверное, как-то это осмыслить или прожить. И после того, как ты написал текст, я не знаю, как это работает, но почему-то ты сам себя как будто приподнимаешь немного. То есть он так тебя ведет.
Над ситуацией.
Да, да, угу. Над ситуацией. И я помню, были такие смешные отзывы, когда у меня было там все плохо. Я помню, вот в какой-то момент, какой-то был такой вечер, когда у меня просто развалилась на кусочки раковина, сломался там как-то душ, сломался насос, который мне качает воду. В общем, там газовики пришли, отключили котел, было непонятно, где брать деньги. Вот что-то вот такое все как-то бывает, когда оно все вместе происходит. Ходит, ты так вот садишься на пол и думаешь, что тут вот два варианта. Либо как-то это обшутить, обыграть, либо как-то просто уже садиться и плакать. Ты начинаешь писать историю. И потом тебе приходит отзыв. Ой, я читала мужу вашу историю, так хохотала, и муж тоже так смеялся. То есть людям классно, им весело. И ты думаешь, а ты сидишь на полу
плачешь.
В этот момент, да, и плачешь. Вот так работают тексты. И, в общем-то, я для самой себя это делала, конечно же. В этом не было какого-то расчета и плана.
Да.
Когда-нибудь эти тексты опубликуют и издаст издательство Никея, и меня пригласят на радио «Вера». Вот такая моя задумка. Конечно же, нет. Вот. И я в деревне уже 7 лет. То есть за 7 лет накопился уже такой просто блок этих текстов.
Слушайте, Ольга, а что вы там делаете? Ну, серьезно, кроме текстов. Вдруг реально кто-то вот сейчас найдет для себя в этом какую-то опору, вот в этой мысли о деревне, начнет ее вынашивать. Друзья, пожалуйста, не предпринимайте резких действий. Сейчас осень, время нестабильное. Пожалуйста, выносите эту мысль, помолитесь, поживите, посоветуйтесь с близкими, с духом. Духовниками, со священниками, потому что все-таки такие решения, они очень серьезные, и если их принимать, то это должно быть 100% осмысленно.
Да, да, ты должен точно знать, что вот это мое, и нужно, мне кажется, как раз-таки опираться на вот это чувство дома внутри тебя. Если ты вдруг его обнаруживаешь, это может быть в каком-то географическом месте, что вдруг я обрел дом. Либо это может быть в каком-то деле, деятельности. Ты вдруг чувствуешь вот так, да, что я на своем месте. Вот тогда можно рисковать, я думаю. Что я делаю? На самом деле, видишь, я тоже не такой фермер деревенский. Да,
да, да.
То есть, в общем-то,
ну, я... чем можно просто заниматься? Я даже не прошу каких-то подробностей.
Угу.
Вот чем можно там заниматься, реально?
Мне кажется, что можно заниматься, найти какую-то деятельность, чтобы делать
фриланс.
Что-то своими руками.
Угу.
Ну, вот категория таких людей, да, которые начинают варить сыр, печь хлеб, разводить кур, продавать, например, яйца, что-нибудь такое. Вот прям фермерство. У меня друзья, например, продают мед.
Пасека.
Да, да. Но тут тоже важно слушать себя. У меня, я когда приехала, у меня было такое, у меня прям руки чесались. Надо, наверное, заводить козу, вот коня, кур, вот прям.
Коза бы меня забодала, куры бы заклевали, пчелы бы меня обкусали. Мне кажется, это такое было бы очень симпатичное.
Там прям что-то с тобой происходит. Включается какая-то, не знаю, генетическая память. Тебе реально хочется какие-то семена начать бросать. Землю, что-то
цветы
вспахивать,
посадить,
цветы
что-то
посадить, да, это просто происходит без твоего какого-то участия, да. Но, опять же, вот очень важно все свои решения проверять через время какое-то. Мне повезло, что у меня есть папа, который мне говорил о том, что на белорусском у тебя нема розуму, розуму у тебя нема, какая тебе коза? Нет ума у меня, мол. На самом деле папа оказался прав, потому что, в общем-то, видишь, как Господь меня вел к другой деятельности, и у меня довольно социальная жизнь, да, то есть я скорее в деревню приезжаю уже просто отсидеться после каких-то дел, съездить в Минск, вот взять репортаж, поговорить с людьми, плюс у меня рядом городок вот этот маленький мой, где я родилась, где у меня тоже куча деятельности уже сейчас, воскресная школа, писательские курсы, клуб, киноклуб, и я вот так вот просто сначала сижу, накапливаю, накапливаю слова, накапливаю силы, езжу на выходные, у меня храм мой тоже в городе, и вот выходные вот я отдаю, потом снова возвращаюсь и накапливаю. Для меня это просто такое важное место, где мне нужно обязательно заснуть и проснуться. Вот очень...
Какая интересная мысль.
Да, да, именно это. День ты можешь провести где угодно и с кем угодно, но если ты вечером имеешь возможность выйти на крылечко, поднять глаза к небу и увидеть звезды, которые прям... Они вот не где-то там, да, не на небе. Это вот такое ощущение, что небо, оно вообще прямо здесь уже. Вот не нужно кричать Богу что-то. Не нужно даже сейчас брать молитвослов никакой. Он вот прям, это как будто такое большое божье ухо.
Потому что тишина.
Тишина, да, тишина, и нет никаких огней. Вот это же деревня. То есть вот солнце село, света нет, собственно, все. И поэтому вот есть только он и есть только ты. И между вами больше вообще нет никаких преград. И сейчас, конечно, для меня очень тоже важно проснуться, особенно когда люди полюбили вот эти видео незатейливые моих рассветов с чашечкой кофе на пенечке, когда всходит солнце, когда где-то кукарекает там соседский петух. Вот. Теперь, конечно, тоже для меня очень важно при этом присутствовать и быть в этом утре тоже.
Слушайте, ну вот это, конечно, все очень интересно. Воскресная школа, вы преподаете.
Да, да. Это вот тоже то, о чем я говорила, о том, что вдруг у тебя появляются дела, и все, что тоже вот эта деятельность, которая появилась, я ее сама не выбирала. То есть я просто... Я обрела вот этот опыт свой в Минске, и я тут же переехала сюда, в деревню, и я понимала, что мне нужно где-то найти, собственно, храм. Ну, вроде как люди ходят в храм верующие, по-моему, это так происходит. И я помню, что я гуляла по своему городочку маленькому, и вот просто услышала колокольный звон, и пошла на него, и зашла в монастырь. У нас есть монастырь. Когда я уезжала из города в столицу, он был закрыт тогда. Оказалось, я этого не знала, я же совсем была не в теме, что пока я жила свою столичную жизнь, его вернули в епархию. И мне тоже об этом никто не говорил. У меня не было верующих друзей, мама у меня не ходила в церковь. Я просто гуляю-гуляю, слышу этот колокольный звон и иду прям за ним. И прям вот прихожу, и была служба, и я такая опять понимаю, вот все хорошо, вот это мое место. Я пришла. И, собственно, вот так вот я и не меняю свой духовный дом тоже. И через какое-то время мне там предложили как раз в монастыре вести воскресную школу. Потом через какое-то время мне предложили делать для ребят-подростков такой кинолекторий, потом предложили вести для ребят тоже при соборе занятия писательские. В общем, началась какая-то такая цепочка дел, в которой я тоже просто послушно пошла выполнять, вот, потому что это не я выбирала их.
Я смотрела отзывы о вашей книге «Солнце взойдет», и в основном людям очень нравится ее дух. Нравится дух, который несет эта книга. Если цитировать, то это осенний антидепрессант, это такой кусочек радости и так далее, и так далее. То есть вы какую-то такую удивительную там создали вайб, говоря молодежным языком, вот в этой книге. То есть она несет такой удивительный посыл какой-то, да? Хочется жить, когда ее начинаешь читать. Вот я пыталась прислушаться к своим ощущениям, думаю, что она несет? Вот она несет жажду жизни. Вот это действительно так и есть. Как вы думаете, чем это продиктовано?
Абсолютная загадка для меня. Я тоже, когда читаю отзывы, я так с большим удивлением это делаю. У меня есть такая часть аудитории мамины подружки. Мамины подружки, там, тетя Галя, тетя Валя. Вот она мне прям рассказывает. Мне звонила тетя Галя, она прочитала твою книжку. Она мне полчаса раз пересказывает вот их разговор, как тетя Галя тоже восхищается. И вот тетя Галя как раз сказала классную очень отзыв, что у нее была бессонница.
И зато честно.
Да.
И она решила все-таки почитать.
Нет, что у нее была бессонница, она не могла раньше засыпать. А вот она почитала книгу, и она сказала, я засыпаю как соской. Как соской.
То есть теперь после книги она стала засыпать.
Да.
Ну, что-то отлегло, да? От души.
Да, я не знаю, на самом деле у меня-то такого эффекта нет. Я иногда думаю, суперпсихотерапевтическая. Я тоже почитайте эту книгу, может, у меня тоже как-то все наладится.
Но это ваши страдания во многом. Через страдания же это все.
Мне кажется, что в любом жизни, в любом случае жизни мы же не можем, собственно, она не состоит только из рассветов. В общем-то, жизнь в деревне как раз-таки, она очень тебя этому обучает, потому что есть разные сезоны, разные погоды, и там же ты их проживаешь просто в таком максимальном соприкосновении, ощущаешь это гораздо сильнее, чем в городе. Вот когда прям дождь, он прям по крыше, в окна, ты вот, да, вот правда сидишь в этом домике, тебе иногда кажется, что тебя унесет, как в стране ос, девочку, прям вот сейчас ветер тебя сдует.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио Вера, дорогие друзья. У нас в студии Ольга Демидюк, писатель, автор книги «Солнце взойдет». Конечно, вдохновляюще вы рассказываете, Ольга, вот несмотря на то, что тяжело. У меня мама живет в деревне, она как раз дауншифтер. Поэтому я понимаю отлично, о чем вы говорите. У меня родители вот переехали так, и все плюсы и минусы этой жизни я очень хорошо понимаю. В том числе и то, что ты всегда под колпаком неким находишься. То есть в городе большом. Ты как-то затерялся, у каждого своя жизнь, тут до тебя особо никому дела нет. В деревне ты являешься объектом пристального внимания и наблюдения со стороны соседей, всех людей, все, каждое твое передвижение, все, абсолютно все обсуждается, все имеет значение. То есть ты к своим словам и своим действиям начинаешь относиться совершенно по-другому, потому что все рассматривается под микроскопом. Вот вы что об этом думаете? Нет у вас такого?
Наверное, какой-то такой негативной части в этом у меня не было, чтобы я столкнулась с каким-то обсуждением, что-то про меня рассказывали. Я знаю, что я когда туда переехала, на самом деле очень долго в деревне никто не знал, что там кто-то живет в этом доме. Кто-то говорил, я слышала, что там какая-то художница живет, она что-то пишет, картины какие-то. Кто-то что-то слышал, но вот прям точно не знали. Может быть, было сложно поверить, что я там постоянно живу, и просто думали, что я приезжаю на время какое-то. И плюс у меня так дом расположен, за что я благодарю своих предков, которые купили там землю. Они как-то очень удачно расположились. Дом находится на отшибе. У нас там вот буквально 4 дома в конце деревни. Это вот мои ближайшие соседи, с кем я вижусь каждый день. Вот. А так деревня просто чуть в стороне. То есть у нас прям такой как будто бы хутор немножко. Вот.
Ольга, я знаете, о чем думаю? Ведь весь этот час, по большому счету, мы говорим о поиске своего логоса, мы говорим о поиске себя, о каком-то, знаете, таком вымаливании, понимании воли Божией о себе. Вот так или иначе, это ведь самый главный разговор в жизни каждого христианина. Да и вообще, что говорить христианину? Всю жизнь человек задает вопрос себе и другим, в чем смысл жизни. И вот, наверное, смысл жизни для христианина – это найти свое предназначение. Ну, конечно же, спастись, обожение – это главный наш смысл жизни. Ну и, соответственно, сопутствующие смыслы – это как-то найти волю Божию о себе. И вот вы говорите о том, что почувствовали себя дома. Вот это вот ощущение дома, оно же еще имеет такое метафизическое значение, такой какой-то такой дом, да, такое больше душевное такое состояние. И вот я подумала, ведь дома можно себя почувствовать где угодно. Вопрос, что хочет от тебя Господь и что хочешь ты сам.
100%, да. Я поэтому уверена, что, конечно же, не нужно всем переезжать в деревню,
да,
чтобы
да.
Обрести свой дом. Дом — это как раз-таки, наверное, найти вот эту дорожку, которую для тебя придумал Бог, и внимательно вслушиваться в его голос, чувствовать, куда он тебя ведет. Мне кажется, что одним из важных ориентиров чтобы понять, там ли ты. Мы же все-таки ищем знаки, мы же всегда сомневаемся, мы же не знаем точно, а точно ли это нам Бог сказал, может быть, мне показалось. Мне кажется, что можно опираться на то, приносит ли твое дело сейчас и твоя жизнь сейчас кому-то радость. Вот если да, если ты вдруг понимаешь, что радости стало больше в жизни других людей, то, я думаю, надо оставаться здесь и надо продолжать идти. И я, вот все прекрасные отзывы, которые мне пишут, я их собираю вот в такую копилочку, как Божий знак. Если кому-то стало легче, если у кого-то нормализовалось давление.
Кто-то начал спать.
Кто-то начал спать, да. Кто-то, не знаю, мне там пишет, что вообще какие-то чудеса в жизни произошли, прекрасные перемены. Верят, что то, что я напишу в книге, оно обязательно исполнится. Вот. Вот этот свет в глазах людей, который вдруг появляется, и ты понимаешь, что ты как-то к этому причастен. Ты стал какой-то вот важной цепочкой в этом.
Важным звеном.
Важным звеном в этой цепочке радости. Угу. Да.
А вы будете еще что-то писать?
Я не могу не писать.
Да, вот это интересно, да. Кстати. То есть как открылось, да? Источник открылся,
да,
уже сложно.
Я же, у меня же тоже, на самом деле, я начала писать в таком уже взрослом возрасте, в лет 25.
Надо сказать, Ольга, что несмотря на то, что у вас как бы нет ни литературного, я так понимаю, журналистского образования, слог очень хороший, читается очень легко. То есть это какой-то такой у вас талант явно к этому делу. Есть, и вы его как-то нащупали тогда удивительным образом. Просто сейчас очень много же такого графоманства. Ты вот как бы покупаешь, и обложка прекрасная, и в общем-то, и написано все в предисловии как-то захватывающе. А начинаешь читать, и ты такой думаешь, господи, ну зачем этому человеку лучше идти в инженерную компанию? Вот это великое счастье, когда каждый человек на своем месте. Если он на своем, всегда это чувствуется. Вот всегда это чувствуется. Если там стоматолог на своем месте, сантехник на своем месте, актер, писатель, режиссер, это настолько важно и нужно. Нам каждому нужно искать свое место в жизни. Но я вот, знаете, задавала много раз вопрос людям, вот, которые уже такие, знаете, они много чего прошли, уже у них есть очень много осмыслений, психологи какие-нибудь или священники. Вот что делать, если, например, человек уже много лет, и он понимает, что, ну, в общем, жизнь трудная была, детей надо поднимать или там внукам помогать, и как-то уже менять-то, в общем-то, что-то поздно. Вот что бы вы сказали на этот счет, вот когда человек вроде бы и хочет что-то вот уже, а ни сил, ни здоровья, ни возможностей, ни средств, ни как бы на какие-то переезды, на какие-то перемены особо нет. Вот что делать в этой ситуации, когда человеку там 50, 60, 70 лет?
Я запомнила слова, которые сказал священник как раз в этот период, когда я вернулась уже, и я еще не понимала точно, чем я буду заниматься. То есть вот я брала интервью, я писала тексты, но не было понятно, что это будет моя профессия. Я же просто этим это делала для себя. И тоже в какой-то такой период сомнений я помню, что уехала на 7 дней в один монастырь наш белорусский, просто вот там побыть, поработать, как-то попытаться еще ближе к Богу подойти. Это тоже были вот мои такие еще первые шаги в вере. И я помню, что мне пришла мысль спросить у священника, правильно ли я поступила, что я ушла вот со своей инженерной работы. У меня тогда еще было такое представление о том, что он меня отругает. Как это так? Почему я это сделала? Что я себе возомнила? Человек, куда поставлен Богом, там и должен стоять. Мне казалось, что почему-то в христианстве вот такой вот мотив. Я побоялась ему задать этот вопрос. Мне очень-очень сильно хотелось. Я подумала, что я просто не выдержу, если вот он мне скажет, что я была не права. Но на 7-й день моего пребывания там мне сказали, что он проводит беседу. с прихожанами. А я еще там работала на кухне, вот прям чистила рыбу, картошку, и вот эти тетушки, которые там тоже работали, они говорят: мы тебя отпускаем, иди на беседу, послушай. И я прихожу туда, и вдруг он разговаривает с прихожанами как раз на тему призвания. И я понимаю, что он мне отвечает вот на все вопросы, которые я ему не задала. И у него тоже об этом спросили. Вот как быть, как найти? И он сказал слова, которые меня очень сильно вдохновили тогда и поддержали. Он сказал, что вы должны всегда помнить о том, что Бог тоже хочет, чтобы вы развили свои таланты. Потому что источник этих талантов Он, это Он им вам дал. Поэтому у Него есть некий замысел о том, что именно ваши таланты что-то в этой жизни преобразят или в жизни других людей. Поэтому не нужно думать, что вы просто так бьетесь в какую-то глухую стену. Нужно просто спрашивать у Бога. Прям вот каждый день спрашивать у Него, где мое место, куда мне идти, где мне тебе служить. И просто дождаться Его ответ. Нужно терпение. То есть это может случиться не быстро. Но если Богу это нужно, а мы же хотим делать только то, что нужно Богу, то Он точно ответит и точно, несмотря ни на возраст, ни какие-то обстоятельства, выведет вас вот на эту дорогу. Я прям в этом уверена.
Исходя из всех данных, которые есть на данный момент.
Да, да, да. Он что-то придумает. Он же Бог. Он что-то придумает. Я тоже никогда в жизни не могла представить, что вот Он придумал для меня такую жизнь, и что это закончится вот так. Ну, не закончится.
Будем надеяться, что только начинается.
Да, этот этап, назовем его так. Это семилетка первая моя.
Ну да, тяжелый этап закончится тот, городской, закончится вот так.
Что солнце взошло.
Солнце в итоге взошло.
Для многих людей. Причем, да.
Да, удивительно. Огромное спасибо, Ольга. Я большое удовольствие получила от разговора с вами,
спасибо,
честно
Кира.
Скажу. И книга ваша мне очень нравится. Так сердечно ее рекомендую нашим слушателям. Называется она «Солнце взойдет». Дорогие друзья, в гостях у Светлого радио в программе «Вечер воскресенья» была Ольга Демидюк, писатель, журналист, автор книги «Солнце взойдет». Мы желаем вам, Ольга, Божьей помощи и творческих сил. Творческих сил на то, чтобы дальше творить, писать, поддерживать людей, которые это так ждут в наше непростое время. Спасибо вам огромное. С вами была Кира Лаврентьева. Мы прощаемся до следующего воскресенья. Всего
вам
доброго.
Вам.
До свидания.
До свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».